До сих пор вожди отрицательного направления в литературе имели преимущественно в виду борьбу с религиозным авторитетом, ограничивавшим свободу разума, предполагавшим несостоятельность последнего. Борьба против политических учреждений была на втором плане. Эти вожди пользовались выгодным положением в обществе, были его любимцами, оракулами, имели обеспеченное некоторое обширное состояние, следовательно, имели возможность наслаждаться прелестями утонченной жизни по своему воспитанию, по своему обращению, привычкам, принадлежали к отборному обществу. Чувствовали себя в нем легко, свободно, поэтому они не имели никаких побуждений проповедовать общественную перестройку. Их требования от богатых и сильных ограничивались тем, чтобы они относились к бедным и слабым с большим человеколюбием и правдою. Но вот по силе своего таланта между этими так называемыми философами получает место человек, на них не похожий. Руссо был сын женевского часовщика. После разных треволнений жизни судьба привела его в Париж. Но своим новым отечеством он имел общего только язык. Во всем другом он был ему чужд. И несмотря на оторванность от прежнего отечества, в нем подчас резко сказывался гражданин Кальвинистской республики. Он вытерпел много унижения и лишений. Он очутился в кругу вельмож, богачей и модных писателей. Но в этом кругу ему было неловко. Он не мог быть здесь так свободен и развязан, как Вольтер с товарищами. Приладиться к обществу, принять его обращение, стараться нравиться, начать играть роль он не мог, потому что не был француз, не имел поэтому природной способности быть салонным человеком. Сознание своей неисправимой неловкости, невозможности играть ту роль, какую играли другие вокруг него, сознание, что постоянно затмевается другими, это сознание в соединении с крайним самолюбием и болезненностью, чрезвычайную раздражительностью нервов заставило Руссо вести себя так, чтобы об нем начали отзываться сначала как о чудаке, дикаре, а потом как о человеке сумасшедшем и невозможном для общества. Такая неловкость и унизительность положения, нужда, особенно в сравнении с довольством других писателей, которых он не считал выше себя, содействовали тому, что Руссо отрицательно, враждебно отнесся к основному общественному строю, нашел его чрезмерно сложным и извращенным, отступившим от первоначальной простоты, которая одна давала человеку возможность сохранять чистоту нравов. Та же Дижонская академия в 1753 году предложила на конкурс другую тему. Отчего произошло неравенство между людьми и основывается ли оно на естественном законе? Руссо отвечал и на этот вопрос. Первый, кто огородил известный участок земли и сказал «это мое», был истинным основателем гражданского общества. В таком основании Руссо видел общественное грехопадение, от которого проистекли все бедствия для рода человеческого. Руссо остался верен этой основной мысли и в других своих сочинениях. Воспитание и политические учреждения должны иметь целью возвращения человека к первобытной простоте отношений. Кроме влияния, какое имели сочинения Руссо на последующие явления французской истории, кроме влияния, какое имели его мысли о воспитании на все европейское общество, сочинения Руссо имеют то важное историческое значение, что в них резко высказалась реакция господствовавшему стремлению достигнуть торжества разума человеческого, отрешиться как можно скорее и безвозвратнее от первой половины народной жизни, в которой преобладает чувство над разумом. Руссо, как обыкновенно бывает в подобных реакциях, перегнул дугу в противоположную сторону, утверждая, что состояние размышления противоестественно, и человек размышляющий есть человек испорченный. Но, несмотря на справедливые возражения против Руссо, против его крайностей, софизмов, искусственного, фантастического объяснения общественных явлений, искусственного, невозможного построения человеческих отношений, несмотря на стремление приблизиться к естественным отношениям, несмотря на все это, Руссо совершенно справедливо указал в известном отношении на односторонность господствовавшего стремления. Человеку приятно увлекаться мыслью о прогрессе, но внимательный взгляд на явления в природе и обществе заставляет убедиться, что абсолютного прогресса нет. Нет золотого века впереди, а есть известное движение, которое мы называем развитием. Причем все, переходя в известный возраст или момент развития, может приобретать выгодные стороны, но вместе с тем утрачивает выгодные стороны оставленного позади возраста. Приобретается плод, теряется цвет. Лето, несмотря на свои выгодные стороны, лишено прелести весны. Человек вполне развитой, в полном обладании умственных сил и крепкий опытом жизни жалеет о прелестях юности и даже детства, прелестях для него невозвратимых. Вот почему подле похвалы успехам настоящего времени, при надеждах на большие успехи в будущем, законно существует похвала доброму старому времени. Обе эти похвалы ведут обыкновенно к бесконечному и ожесточенному спору, потому что обе основаны на односторонности. Примирение заключается в признании развития и его законов. А возможно, здоровое состояние общества зависит от умения при переходе в известный возраст не отдаваться безотчетно господствующему в этот возраст началу, а умерять его другими необходимыми для жизненного равновесия началами, не утверждать вместе с Руссо, что состояние размышления есть состояние противоестественное для человека, и в то же время признавать основное, зиждительное значение чувства. Но Руссо при господстве в его характере страстности и фантазии не мог хотя сколько-нибудь сдержать отрицательное направление литературы, напротив, подкатил к стенам полуразрушенной крепости новый опасный таран. Успехи осаждающих уславливались, впрочем, не их стенобитными орудиями, а преимущественно плохою защитой гарнизона. Духовенство оказывалось несостоятельным в борьбе словом и делом, представляя противоположность между своим поведением и тем нравственным идеалом, которое было выставлено христианством. Государство в сильных финансовых затруднениях обратилось к духовенству, владевшему громадными имениями и доходами, и потребовало сведения обо всех имуществах и доходах церковных. Духовенство отказалось дать это сведение, причем обратилось к королю с такими словами. «Самомалейшие новизны в правилах и обычаях религиозных подвергают религию великой опасности. Соседние государства представляют гибельные тому доказательства, и никогда эти примеры не могли нас более устрашить, как в настоящее время». Гнусная философия распространилась как смертельный яд и иссушила корень веры почти во всех сердцах. Скандал нечестия, гордого числом и качеством своих приверженцев, не знает более меры. Государь, вы должны оказать теперь религии самое сильное покровительство, потому что она никогда еще не подвергалась таким сильным нападениям. Вольтер не остался в долгу. Он нанес духовенству удар, прикрывшись щитом светской власти. Правительство тогда только хорошо, когда оно едино. Не должно быть двух властей в одном государстве. употребляют во зло различия между властью духовную и светскую. У меня в доме разве признают двоих хозяев? Меня и наставника моих детей, которому я плачу жалование. Я желаю, чтобы уважали наставника моих детей, но я вовсе не желаю, чтобы он имел хотя малейшую власть в моем доме. Во Франции, где разум усиливается с каждым днем, этот разум научает нас, что церковь должна участвовать в государственных тяжестях по соразмерности своими доходами и что сословие, долженствующее особенно учить справедливости, должно первое подать пример справедливости. Такое правительство будет готентотское, при котором можно будет известному числу людей сказать: «Кто работает, тот пусть и платит. Мы не должны ничего платить, потому что мы ничего не делаем». То правительство оскорбит Бога и людей, при котором граждане могли бы сказать: «Государство дало нам все, а мы должны за него только молиться». Разум внушает нам, что когда государь захочет уничтожить какое-нибудь злоупотребление, народ должен ему в этом содействовать, хотя бы злоупотребление считало за собою давность 4000 лет. Разум нас научает, что государь должен быть полновластным распорядителем всей церковной полиции. Великое счастье для государя, когда много философов, ибо философы, не имея частного интереса, могут говорить только в пользу разума и блага общественного. Величайшее счастье для людей, когда государь – философ. Государь-философ знает, что чем более силы берет в его государстве разум, тем менее производит зло суеверия, споры и ссоры богословские. «Гнусная философия сушила корень веры почти во всех сердцах», — говорило французское духовенство. Но было много людей во Франции, в сердцах которых корень веры не был иссушен. Доказательством служило то, что они за отцовскую веру терпели страшные притеснения, работали на галерах, покидали отечество. То были протестанты. Католическое духовенство, не способное предохранить сердца своей паствы от влияния философии, поддерживало гонения на протестантов и тем давало врагам своим, философам, лучший случай вооружаться против религии, во имя которой производилось гонение. Католическое духовенство оказывалось несостоятельным в борьбе с философией. От него не было слова и дела назидания, и люди, в сердцах которых корень веры не был иссушен философию, для того, чтобы дать питание этому корню, обращались к мнимо-религиозным явлениям, которые прямо переносили в Браминскую Индию и не имели ничего общего с христианством. В Великую Пятницу 1759 года публика сходилась смотреть, как распинали сестру Франциску, начальницу конвульсионерок, как железными гвоздями прибивали к кресту ее руки и ноги, как пронзали копьем левый бок. Как обыкновенно бывает, зрители разделялись во мнениях. Одни вполне верили в действительность явления, другие утверждали, что это ловкое фокусничество. Третьи говорили, что хотя тут и есть обман, но есть и явления необъяснимые. Во всяком случае, представления конвульсионерок служили новым предлогом к нападкам на христианство. С другой стороны, народ был свидетелем страшных зрелищ. Во Франции, считавшейся центром европейской цивилизации, преступника разрывали 6 лошадьми. Исполнители приговора заботились об одном, чтобы как-нибудь не сократить мучений. Отец, жена, дети преступника изгонялись из отечества. Легко понять, какую силу получали голоса, восставшие против таких ужасов, требовавшие уничтожения всех этих обычаев доброго старого времени. Легко понять, как эти голоса являлись благовестием будущего Золотого века. Страна изнемогала под тяжестью налогов. А между тем у Людовика XV шел однажды такой разговор с министром-герцогом Шуазелем. «Король, как вы думаете, сколько стоит моя карета?» «Шуазель, я бы заплатил за нее 5 или 6 тысяч франков. Но так как Ваше Величество платите по-королевски, то она может стоить и 8 тысяч». «Король, вы жестоко ошиблись. Карета стоит мне 30 тысяч франков». «Шуазель, такие возмутительные злоупотребления невыносимы. Необходимо положить им предел. И я вызываюсь на это, если Вашему Величеству угодно будет поддержать меня». «Король, любезный друг, воровство в моем доме громадное, но нет никакой возможности его прекратить. Слишком много людей, и главное, слишком много людей сильных здесь заинтересовано. Все мои министры мечтали привести в порядок расходы двора, но, испуганные препятствиями при исполнении, бросали дело. Кардинал Флери был очень силен, был полновластным хозяином Франции и умер, не посмевший привести в исполнение ни одной из идей, какие имел относительно этого предмета. И потому успокойтесь и не трогайте порока неизлечимого. Легко понять, как подобные явления усиливали отрицательное направление в обществе и литературе, с каким нетерпением ждали царства разума. Но среди победных кликов в честь разума, имеющего избавить от всех зол, наследник Людовика XV, заплативший преждевременную смертью за тяжкую жизнь, проведенную в мыслях о будущем, писал: «Новая философия, оправдывая своеволие народов, дает в то же время государям право торжествовать, если они захотят ею руководствоваться. Ибо если интерес настоящей минуты и личный интерес считаются единственным правилом всех наших действий, государь будет иметь не меньшее искушение употреблять во зло свою власть, как и народы свергнуть иго авторитета. Что страсти только внушают, тому наши философы учат». Если закон интереса будет принят и заставит забыть закон Божий, тогда все идеи справедливого и несправедливого, добродетели и порока, нравственного добра и зла уничтожатся. Троны поколеблются, подданные станут непослушны и мятежны, государи немилостивы и нечеловеколюбивы, народы будут всегда или в возмущении, или под гнетом. Французские историки, указывая на свои революции и царствование Наполеонов, говорят, что Дофин был пророком. В таком положении находилась страна, представительница Западной Европы, западноевропейской цивилизации, когда русские люди в своей новой истории перешли уже в другой период своего развития. От Петра Великого до Елисаветы на первых порах своего знакомства с Западной Европой, собственно, в школьное время, они учились там в разных местах, перенимали то или другое нужное знание, как дети по заданному уроку, иногда часто по неволе. Со времен Елисаветы отношения русских людей к Западной Европе стали более сочувственны, более пристрастны. В то же время отношения к просвещению вообще стали более свободны и самостоятельны. Русские люди с жадностью бросаются не на то или другое знание, специально им нужное, но на европейскую литературу, которая представлялась тогда французскую литературу, упиваются новым широким миром идей, легкостью французской мысли, с какой она перелетала от одного предмета на другой, скрывала новые отношения между ними. Восхищаются ее остротою, с какой она подтачивала так называемые предрассудки.